Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами продолжаем цикл бесед о личности и деяниях Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня мы с вами начнем говорить об искуплении. Искупление – это центральная события Евангелия и даже центральное послание Евангелия. Потому что центральная фигура всей Библии, Евангелия, конечно же, это Христос. И центральное событие – это Его смерть и воскресение. И вообще, самое главное событие и Библии, и самое главное событие литургического года – это воспоминание смерти и воскресения нашего Господа. В этом отношении церковное восприятие Евангелия, оно очень сильно отличается от всех попыток его светского перетолкования, когда люди пытаются усмотреть во Христе некоего учителя, который возвещает какие-то идеи, ну, чаще всего близкие этим людям, когда, как сказал один протестантский богослов о своих коллегах, люди вот смотрят на дно колодца, и там на дне колодца видят отражение своего собственного лица и принимают его за Христа. Когда они, в общем-то, проецируют на Христа какие-то свои собственные ожидания. Для очень многих людей вне церкви Христос – это вот такой учитель нравственности. Однако Евангелие ставит в центр не нравственное учение Христа. Оно там есть, оно важно. Его ни в коем случае нельзя им пренебрегать. Но главное послание, которое в Евангелии есть, это не послание о нравственных заповедях, которые есть уже, в общем-то, у пророков. Это послание о том, что Бог совершил в Господе нашем Иисусе Христе ради нашего спасения. То есть центр Евангелия не то, что мы должны сделать. Центр Евангелия – это то, что совершил Бог в Иисусе Христе. Проповедь апостолов не есть проповедь просто неких нравственных максим, нравственных заповедей. Апостолы в этом отношении отличаются от философов. Как говорит святой апостол Павел: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Разумеется, в проповеди у того же святого апостола Павла есть много нравственных наставлений, но они уже строятся на фундаменте его возвещения о смерти и воскресении Христа. Мы об этом поговорим подробнее. Но очень важно понимать, что тот взгляд на Евангелие, как на сборник нравственных прописей, он неверен. То есть, несомненно, что в Писании есть нравственные заповеди. Несомненно, что Евангелие много места уделяет нравственности. Несомненно, что истинная вера во Христа немыслима без нравственной жизни. Но нравственная жизнь есть результат, есть проявление той новой жизни, которую христианин обретает во Христе. Есть разные подходы к тому, что такое искупление, и это неудивительно, потому что искупление – это очень многогранная реальность. Искупление не сводится просто к одной какой-то стороне, к одному какому-то моменту. И очень важно, чтобы мы рассматривали его в его полноте, потому что многие ошибки и даже ереси возникают от того, что человек берет какую-то частичную истину. Не ложь, не обман, какую-то частичную истину, и эту частичную истину он возводит в абсолют, он забывает обо всем остальном, он выделяет только это и только эту сторону истины рассматривает в качестве важной. Все остальное он там забывает. Поэтому нам важно рассмотреть реальность искупления с нескольких сторон. И ни одна из этих сторон по отдельности не дает нам полной картины, конечно. Но мы начнем с того, что люди часто говорят, достаточно часто, о том, что Христос показал нам пример. В XVI веке, во время реформации в Западной Европе, была такая секта социниан, которые были последователями такого своего основателя, Социн его звали. Он учил, что смерть Христа на кресте есть пример и только пример. Он ссылался на слова апостола Петра. «Ибо вы к тому и призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведным». Показывает ли Христос нам пример? Правда ли это? Это правда. Это не так написано в Священном Писании, это несомненно. Христос показывает нам пример долготерпения, которого мы должны подражать, как и святой апостол Павел говорит: «Подражайте мне, как я Христу». В деяниях Господа есть элемент показания примера, и мы должны следовать этому примеру. Это правда. Но это не вся правда. Поэтому было бы очень тяжелой ошибкой сводить все дело искупления к этому. Это даже не самое центральное в искуплении. Можно сказать с большим основанием, что в искуплении Христос проявил солидарное со страданиями мира. Как говорит Священное Писание в послании к евреям: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Это значит, что в отличие от любой другой монотеистической религии, Бог, в которого мы веруем, это Бог, который спустился в наш мир, который разделил человеческие страдания, который знает, что такое страдание, который знает, что такое несправедливость, который знает, что такое ненависть, что такое гонение, который знает, что такое тяжкое физическое страдание, который знает, что такое страх, что такое боль, что такое смерть. Как пишет апостол Петр: «Как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь до явления славы Его, возрадуйтесь и восторжествуете». То есть Сын Божий страдал до смерти, для того, чтобы наши страдания могли стать соучастием в Его страданиях. Это истина, и это глубокая и важная истина, то, что Христос разделяет страдания мира, то, что Он разделяет страдания людей, но это не вся истина. Есть еще один аспект истины. Христос пришел для того, чтобы показать нам Божью любовь. Как говорит апостол Иоанн, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Действительно, Христос показывает нам Божью любовь, и Он побуждает людей обратиться к Нему с верой и покаянием. Грешник относится к Богу с недоверием и страхом. Ему кажется, что Бог сейчас разделается с ним за его грехи. Он старается не думать о Боге, потому что мысль о Боге, она очень неприятная мысль. Это мысль о грядущем суде. В советские годы среди пропагандистов научного атеизма была в ходу такая шутка: если Бога нет, то слава Богу, а если Бог есть, то не дай Бог. Действительно, грешнику хотелось бы, чтобы Бога не было. Для него Бог является источником страха, источником угрозы. Он боится, он хочет спрятаться от Бога, он желает спрятаться от него подальше. Ему невыносима мысль, что есть Бог, который привлечет его к суду за его грехи. И люди, которые сталкиваются с самыми убедительными свидетельствами бытия Божия, они все равно противятся, они все равно не верят, потому что не хотят, потому что эта мысль глубоко неприятна, потому что грешный человек смотрит на Бога со страхом, с недоверием. И Христос, который приходит, Бог, который приходит в наш мир, Он сначала становится беспомощным младенцем, Его преследуют враги, с Ним приходится бежать в Египет. Он ходит и кротко проповедует людям, Он не причиняет никому вреда, Он только исцеляет, в конце концов он дает себя убить и замучить. Он показывает образ Бога, который настолько желает спасти падшего человека, что идет ради этого на смерть. И он показывает, что грешник должен не бояться, не убегать от Бога, а наоборот бежать к нему, видя, что Бог желает его спасти, а не погубить. Как говорится в Евангелии, Христос говорит о себе: «Я пришел не судить мир, а спасти мир». И это тоже правда. Но это не вся правда. Потому что здесь у нас возникает неизбежный вопрос. Жертва является проявлением любви, когда она нужна. Если пожарник бросается в огонь, чтобы спасти меня из огня, это жертва, это проявление любви. Он спасает меня от страшной угрозы. Если он просто бросается в огонь, в то время как мне ни из какого огня вытаскивать не надо, это выглядит довольно странно. А зачем бросаться-то? Жертва имеет некое объективное значение. Не только ее цель в том, чтобы что-то показать нам и чему-то нас научить, хотя и в этом тоже, но в чем-то еще. Искупление отвечает на какую-то нашу реальную потребность и очень глубокую потребность. И нам важно понять, почему искупление необходимо. Мы знаем, как в Гефсиманском саду Господь молится и просит Отца, если возможно, доминует меня чаша сия. И оказывается, что это нет, невозможно, что это абсолютно необходимо, чтобы Христос умер на кресте. Почему? И вот сейчас мы об этом поговорим подробнее. Священное Писание постоянно использует такой оборот, как «Христос умер за грехи наши». Но обратимся к тому, что Писание говорит об искуплении. Сам Христос говорит, что цель Его прихода – умереть за наши грехи. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Апостол Петр говорит, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Апостол Павел говорит, что мы получаем оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. В другом месте, в послании к Коринфянам, он же пишет: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением». В послании к Евреям говорится, что «не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». От чего нас искупает Иисус Христос? Священное Писание говорит: от грехов, от преступлений. В послании к Евреям мы читаем: «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». Сам Господь говорит в Евангелии, и мы слышим эти слова за каждой литургией: «Ибо сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». В послании к Колоссянам о Христе говорится, что мы имеем в Нем искупление крови Его и прощение грехов. Вообще, апостолы постоянно используют это выражение, что Христос умер за грехи наши. Это выражение, оно восходит к Новому Завету, к Ветхому еще Завету, к словам пророков. Что значило умереть за грехи? Ну, то же самое, что вообще значит умереть за какое-то преступление. Понести наказание за это преступление. Например, в книге пророка Иезекииля Бог, обличая народ, говорит: «И возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог». В Евангелии Господь, в Евангелии от Луки, 22 глава, обращается к одному ветхозаветному тексту. «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен». Откуда эта цитата «и к злодеям причтен»? Это 53 глава пророка Исаии. Мы прочитаем это пророчество сейчас полностью, потому что Господь именно на него указывает, как на описание своего служения, зачем он пришел и зачем он умер. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, как агнец, предстригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих. От уза суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, не Божий в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Мы читаем о неком праведнике, который не сделал греха ни Божия в устах его, который за преступление народа моего претерпел казнь, который умер за чужие грехи. И апостолы, явно имея перед глазами это пророчество, они описывают смерть Христа именно как смерть за наши грехи. Как говорит апостол Петр, «потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Апостол Иоанн говорит: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». О Христе апостол Павел пишет, что Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Более того, в изложении святого апостола Павла само Евангелие, сама благая весть, есть возвещение о том, что Христос умер за грехи наши и воскрес. Вот что он пишет: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кефе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили, потом явился Иакову, также и всем апостолам, после всех явился и мне, как некоему извергу». Кстати, обратим внимание, что пророчество Исаии, оно написано примерно за 700 лет до евангельских событий. То есть мы читаем подробное описание того, что совершает Господь, и это описание, оно заведомо, мы это точно знаем, за столетие до самих событий. Причем мы это знаем из двух источников. С одной стороны, у нас есть рукописи примерно за 150 лет до Рождества Христова у нас есть. И с другой стороны, у иудеев есть, которые не приняли Нового Завета, которые не верят во Христа, у них есть эти же тексты Ветхого Завета, и у них есть та же самая глава 53 пророка Исаии. Я помню, как меня поразило, когда мне в руки попал иудейский перевод Ветхого Завета. сделаны раввинами, люди совершенно не заинтересованы в том, чтобы помогать вере во Христа, но тем не менее вот это пророчество о страдающем праведнике, страдающем за чужие грехи, оно там есть, и оно, ну, примерно так же выглядит, там чуть-чуть другой перевод, но смысл тот же. Итак, что говорится здесь о смысле того, что произошло на кресте? Говорится, что Христос умер за грехи наши. Он понес на себе наши беззакония. Он за преступление народа моего претерпел казнь. В святоотеческой традиции мы находим следование этому библейскому описанию достаточно подробное. Например, святой Иустин, мученик, говорит, что отцу всего угодно было, чтобы Христос его принял на себя проклятие всех за весь человеческий род, зная, что он воскресит его распятого и умершего. Святой Ириней Леонский говорит, что тому, кто предпринял убить грех и искупить грешника, повинного смерти, надлежало сделаться тем, чем он был, то есть человеком, который был приведен в рабство греху и находился под властью смерти, дабы грех был умерщвлен человеком, и человек ушел от смерти. Ибо как через непослушание одного человека, который был первоначально создан из невозделанной земли, многие сделались грешниками и потеряли жизнь, так надлежало, чтобы через послушание одного человека, который первый родился от девы, многие оправдались и получили спасение. Преподобный Симеон Новый Богослов пишет, так как Адам подпал к клятве, а через него и все люди от него происходящие, приговор же об этом Божий никак не мог быть уничтожен, то Христос был по нас клятвой через то, что повешен был на древе крестном, чтобы принести себя в жертву Отцу Своему, как сказано, и уничтожить приговор Божий преизбыточествующим достоинством жертвы. Святой Афанасий Великий говорит об искуплении так. «Потому воспринятое им на себя тело, принося на смерть, как жертву и заклание, свободное от всякой скверны, этим приношением сходственного во всех подобных уничтожило немедленно смерть. Ибо Слово Божие, будучи превыше всех и свой храм, свое телесное орудие, принося в искупительную за всех цену, смертью своей совершенно выполнило должное. И таким образом, посредством подобного тела со всеми, сопребывая, нетленный Сын Божий, как и следовал, всех облег в нетление обетованием воскресения». Мы можем приводить другие подобные речения отцов, и мы можем вспомнить о том, что написано в катехизисе митрополита Филарета уже в XIX веке, что Христос умер за наши грехи, для того, чтобы Бог мог без оскорбления правосудия опускать нам наши грехи и подавать нам силы для победы над грехом и смертью. И вот здесь мы должны подробнее этот вопрос рассмотреть, потому что у нас есть, так сказать, библейский святоотеческий материал. Библии святые отцы нам говорят, что Христос умер за наши грехи, чтобы наши грехи могли быть отпущены. Христос говорит в Евангелии, что Он умирает, кровь Его проливается во оставление грехов. Что это означает? Мы можем вспомнить слова из послания к евреям. «Да и все по закону очищается кровью, без пролития крови не бывает прощения». Где-то вот в веке в 19-м это начало вызывать какие-то такие вот вопросы. Раньше не вызывало, но вот в веке в 19-м в среде либеральных протестантов, немецких либеральных протестантов, представление о заместительном искуплении, о том, что Христос умер за наши грехи, оно стало восприниматься как, ну, недостойное божество. Если Бог хочет простить грешников, на то его добрая воля, зачем невинному умирать за наши грехи? Был такой немецкий либеральный протестантский автор Альберт Ричель, который как раз отрицал то, что Христос умер за наши грехи, вот, понеся на себя наше беззаконие, а просто сводил его служение к нравственному примеру. Но если мы обратимся к Писанию, к традиции, то там все-таки присутствует именно вот идея заместительного искупления. И нам нужно попытаться понять, что оно хочет сказать Писание, что оно хотят сказать отцы. Почему прощение грехов не бывает без пролития крови? Это зависит от наш подход к этой проблеме зависит от двух, от того, как мы смотрим на два вопроса. Насколько серьезен грех? Что такое грех? Это вот некая такая мелкая шалость, которая, ну, на самом деле не стоит большого внимания. Ну, набедокурили сорванцы, ну, что теперь делать? Вот мальчишки есть мальчишки, что делать из этого проблему? Если грех – это некий незначительный проступок, то совершенно остается действительно непонятным, почему нужно было, чтобы Христос умер за наши грехи. И второй вопрос – насколько Бог заинтересован в правосудии? Насколько важна правда Божия? Вот Священное Писание говорит о том, что Бог правосуден, а грех – это нечто чрезвычайно серьезное. Есть два противоположных подхода к греху. Когда люди говорят, что, подчеркивают серьезность греха, говорят, что грех – это нечто в высшей степени серьезное и ужасное. И это ведет к определенному унынию, когда человек понимает, что он грешник. Есть другой подход, который вызван реакцией на первый, когда люди говорят, что ну, грех – это не такая уж большая проблема, в конце концов, Бог всех прощает. Священное Писание говорит, что Бог всех прощает, но это прощение приобретается кровью Иисуса Христа, потому что грех – это очень серьезно. Священное Писание говорит о том, что Бог в высшей степени непримиримо и в высшей степени резко относится к греху. Бог не согласен просто проигнорировать грех. Бог не согласен просто списать грех. Грех должен быть искуплен. Надлежало, чтобы грех был искуплен каким-то наказанием. Очень важно это понимать, потому что в Священном Писании постоянно подчеркивается святость Бога. Мы можем вспомнить, например, как Бог является пророку Исаии. Пророк Исаия – это честный, благочестивый человек, нравственный, религиозный, с ним все в порядке, он не какой-нибудь грешник, он не развратник, не преступник, он человек хороший. И вот он обретает видение Бога в храме. Какова его реакция? Ну, вот в наше время, когда люди ищут мистического опыта, им кажется, что встреча с Богом – это вот, одно удовольствие. Человек там встретил Бога, пошел, написал у себя в Боге про свой мистический опыт. Пророк Исаия реагирует по-другому. Он говорит: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваоф, и теперь я должен умереть». То есть пророк реагирует на присутствие святого Бога с ужасом, потому что он видит свой грех. И он видит, что грех – это то, что заслуживает смерти. То, что в очах святого Бога грех, безусловно, заслуживает смерти. И мы видим это вокруг себя, и мы видим это в себе, что нам легко поверить в то, что грехи других людей заслуживают смерти. Но самое пугающее в Библии – это то, что смерти заслуживают не только грехи других людей, наши грехи тоже. Нам как-то легче, когда вот мы смотрим на других людей и думаем, вот они, конечно, дурные люди, и, конечно, Бог их накажет. Но Библия уже в Ветхом Завете говорит о том, что горе желающим дня Господня. Еще в Ветхом Завете пророк Амос, обращаясь к своим согражданам, которые ждут дня Господня, которые ждут, что сейчас Господь вмешается и как следует накажет этих гадов-язычников, он говорит: горе желающим дня Господня, потому что вы сами грешники, вы сами будете осуждены. На вас самих тяготеет гнев Божий. И человек, который уходит во тьме, который не желает видеть света, он относится к своим грехам, ну, так благодушно, что убил кого-то. Это человек приличный. Человек, который оказывается перед лицом света. Человек, который встречается с Богом, как пророк Исаия. Он говорит: «Горе мне, погиб я. Как мне, грешному человеку, прийти в общение со святым Богом? Как мне обрести очищение моих грехов?» И вот главная проблема, с которой имеет дело вообще все Священное Писание. Как грешный, падший человек может прийти в общение со святым Богом? И очень важно понять, что между Богом и человеком существует огромная пропасть, порожденная человеческим грехом. Грех – это ужас, масштабы которого ни в коем случае нельзя преуменьшать. Потому что мы склонны как-то эту проблему замазывать и считать, что мы не такие уж и плохие. Священное Писание говорит, что мы все грешники. Никто из нас не может приблизиться к Богу. И поскольку мы не можем приблизиться к Богу, мы не можем и исправиться, потому что для того, чтобы исправиться, нам нужна от Него же и помощь. Как пишет епископ Феофан Затворник, мы пали через прародительское грехопадение и попали в безысходную пагубу. Спасение наше должно состоять в избавлении нас от этой пагубы. Пагуба наша состоит в двух видах зла. Во-первых, в том, что мы прогневали Бога нарушением воли Его, потеряли Его благоволение и подпали под законную клятву. Во-вторых, в повреждении и расстройстве нашего естества грехом, в потере истинной жизни и вкушении смерти. Поэтому для спасения нашего необходимо, во-первых, умилостивление Бога, снятие с нас законной клятвы и возвращение нам Божьего благоволения, во-вторых, оживотворение нас, умерщвление грехов или дарование нам новой жизни. Если Бог прибудет неумилостивленным, мы не можем получить от Него никакой милости. Если не получим милости, не сподобимся благодати. Если не сподобимся благодати, не сможем иметь новой жизни. И то, и другое необходимо, и снятие клятвы, и обновление нашего естества. То есть для того, чтобы мы могли получить помощь от Бога, мы должны войти с Ним в общение. Чтобы войти с Ним в общение, мы должны обрести прощение наших грехов. И вот здесь нам важно уточнить, о каком прощении идет речь. Потому что я помню, как я беседовал с одним мусульманином, и он мне сказал: какая у вас странная религия, что же Всевышний для того, чтобы прощать собственных своих рабов, должен принести своего сына в жертву. Ну вот в его представлениях о Всевышнем, что он тут хозяин, он может просто взять и простить грехи. А казнить мы своих холопов вольны, а жаловать вольны же, почему бы, собственно, Богу не списать грехи? Раз Бог этого не может сделать, просто взять и списать. И вот тут важно отметить, что мы под прощением можем понимать две разные вещи. Когда речь идет о том, что мы, люди, должны прощать друг друга, речь идет о том, что мы должны воздерживаться от мести. Иначе говорит: я вот могу там, люди могут прощать обидчика, а Бог, который, несомненно, превосходит бесконечно в нравственном отношении, он что, не может простить просто? Вот если под прощением понимать отказ от мести, отказ от враждебности, то Бог нас с самого начала простил. В этом смысле. Вот обычно мы по-человечески, что мы имеем в виду, когда мы говорим о том, что мы простили. Вот я прихожу в ярость там, на своих обидчиков, я на них очень зол, я топаю ногами, я хочу с ними что-нибудь сделать страшное, строю планы мести, но потом я успокоился, отдышался, махнул рукой: их совсем. Вот у меня был случай, когда меня какие-то жулики там кинули на $10, у меня просто не было с собой больше, это было какая-то начало 90-х, это были тогда не очень большие, но все же деньги, и я 10 минут целых там кипятился и хотел их всех поймать и побить. А потом сам над собой посмеялся и сказал: глупость какая, что за какой несчастный, глупый человек предаюсь такой злобе по поводу этих несчастных денег. И я махнул рукой. В этом отношении простил. В этом отношении Бог никогда не был враждебен к своему творению. Бог никогда не желал причинить нам вред. И поэтому тут ему прощать не нужно было. Он с самого начала нас простил. Но есть прощение в еще одном аспекте. Его можно назвать, чтобы было понятнее, таком судебном. Прощение, которое имеет дело с правдой Божией. Ну, что такое правда? Вот я попробую привести такой пример. Представьте себе, у меня есть очень хороший друг. Он меня очень любит. Мы в школе вместе учились, там на санках катались, мы вместе там в походы ходили, там в шахматы играли. Мы друг к другу очень привязаны, мы друг друга знаем насквозь. Вот мы вместе выросли, мы вообще как братья родные. И я его прошу об одной услуге. Я тут совершил преступление. Я ограбил лавку. И для того, чтобы спастись от наказания, мне нужно, чтобы он показал, что в тот момент, когда грабили лавку, я был у него, мы в шахматы играли. У меня алиби. У меня есть свидетельство того, что в момент совершения преступления я был в другом месте. И вот он говорит: нет, я не буду давать ложных показаний. Ну как же, ну вот ты мне друг, да, друг, я тебя очень люблю, я к тебе очень привязан, я все сделаю, буду тебе в тюрьму передачи носить, но вот ложных показаний я тебе давать не буду, потому что я честный. Потому что у меня есть определенные моральные принципы. Я не буду лгать. Я не буду давать ложных показаний, чтобы тебя спасти. Я буду делать все для тебя, чтобы облегчить твое положение, но согласно с моими моральными принципами. Мои моральные принципы мне запрещают лгать в суде. Я лгать в суде не буду. И, конечно, я могу на него очень сильно обижаться и говорить: ну друг называется, а? Ну что, язык отсохнет, солгать немножко. Что ему угрожает? Ну вот у него моральный принцип такой, не лжет. Он меня любит. Ему очень жаль, что я по своей глупости навлек на себя такую беду. Он сделает все для того, чтобы как-то облегчить мое положение. До тех пор, пока это согласно с его моральными принципами, как честного человека. Вот лгать для того, чтобы меня избавить, он не будет. И вот Библия говорит о том, что Бог праведен. Как говорит Моисей, Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Бог праведен и истинен. Мы не можем хотеть от Бога, чтобы Он солгал. Это невозможно. И мы читаем, например, в истории с Авраамом, когда Авраам, обращаясь к Богу, говорит: «Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Ну и Авраам подразумевает, что не может быть такого. Бог не может поступить неправосудно. Или в послании к евреям говорится, что Богу невозможно солгать. Бог не может солгать. Есть вещи, которых Бог не может. Не потому что его возможности ограничены, он всемогущий. Но потому что он обладает определенной нравственной природой. Бог не может солгать. Бог не может поступить неправосудно. Потому что Бог праведен. Да, вот какой-нибудь непредсказуемый тиран, он может действовать по принципу: а казнить мы своих холопов вольны, а жаловать вольны же. Но любой праведный правитель, праведный государь судит по правде. Он вознаграждает праведных людей и наказывает злодеев. Он не действует по произволу, он действует по правде. Бог праведен, он всегда поступает справедливо. Бог никогда не примет, не оправдает и даже не проигнорирует грех. Наши дела подлежат справедливой, праведной, должной оценке. И нельзя ожидать от Бога, чтобы он лгал в этой оценке. Грех должен быть осужден. Ну, иногда там люди реагируют, ну, примерно так же, как я бы реагировал вот на моего друга, который отказывается мне помочь. Ну что, ну трудно, что ли, ну закрыть глаза, ну проигнорировать. Это невозможно. Это противно Божьей природе, и это несообразно благу самого творения. Потому что Бог, который стал бы лгать своему творению, он бы разрушил это творение. Все мироздание держится на честном слове Бога. И поэтому Богу невозможно солгать. Если вы согрешили, вы не можете прийти на Божий суд и услышать, все в порядке, никакой проблемы. Нет. Если вы согрешили, вы согрешили. Если я согрешил, я согрешил. С этим ничего не сделаешь. Бог не может быть неправосуден, Бог не может быть неправеден. И это, с одной стороны, наполняет сердца людей, которые поклоняются Богу восхищением, радостью о нравственной правде, что Бог праведен. Вот мы знаем, что мы все люди склонны ко лжи. Мы живем в обществе, которое пронизано ложью и обманом, и так было, увы, всегда. Все люди грешны. Если вы совершили преступление, и вы попали, вас начали преследовать по закону, и у вас есть достаточно денег, вы можете там подмазать кого надо и надеяться на то, что вы выскочите. Но с Богом так не получится. Как сказано уже очень давно, в Ветхом Завете еще, он не взирает на лица и не берет даров. Если мы согрешили, и мы получим по нашим заслугам. В законе Моисеевом есть такие слова. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, и уклонитесь от пути, который я заповедую вам сегодня. И вот правда о нас, то, что мы согрешили, и согрешив, мы сделались наследниками проклятия. Иногда вот до людей это доходит трудно. Я попробую привести такой яркий, неприятный достаточно пример. Представьте себе человека откровенно плохого, вот которого вам легко признать плохим. Ну, не знаю, Шамиля Басаева. И вы знаете, что он сделал. Вы знаете, сколько на нем крови, сколько на нем человеческого страдания, сколько на нем горя, сколько на нем смерти. И вот этот человек умер. Попадет ли он в рай? Я понимаю, что это было бы неправильно. Что это было бы неправильно, нравственно неправильно перед Богом. Чтобы злодей попал в рай. В Псалме 72-м, по-моему, если не путаю, есть слова, с которыми псалмопевец взывает к Богу. Он говорит: Боже отмщение, яви себя, восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе нечестивые торжествовать будут, они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие. Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят, не узнает Бог, не увидит Бог Иаковлев. То есть, вот какое-то время назад я читал, я думал, что псалмопевец это, ну, Ветхий Завет, он такой человек мстительный, он злится. На самом деле нет, он не злится. Он спрашивает, а где же правда Божия во всем этом? Почему злодеи торжествуют? И суд Божий, это когда Бог явит свою правду, Бог праведен. Злодеи понесут на себе свои злодеяния. И это неизбежно. Это абсолютно неизбежно. В этом мире ни один грех не уйдет от наказания. Ни один. Это абсолютно исключено. Да, мы знаем, что в обществе там правосудие функционирует там не очень хорошо. Бывает так, что злодеи могут вывернуться от наказания, если у них хорошая связь, если хорошие деньги. С Божьим правосудием так не получится. Ни один грех не уйдет от наказания. И то, что Бог праведен, это, с одной стороны, благая весть. Суд Божий – это что-то хорошее в Священном Писании, это что-то, что вызывает радость у всего мироздания. Бог придет, наконец, наведет порядок. Бог покончит со злом. Бог утвердит нравственный порядок, при котором все будет правильно, все будет хорошо. Но есть другая сторона. То, что для самих грешников это страшно, потому что грешники будут осуждены. Но Бог неизменно любит свое творение. Бог любит плохих людей. Бог любит воров, убийц, лжецов, прелюбодеев и всякого рода грешников. Бог хочет, чтобы они были спасены. Как говорит еще ветхозаветный пророк, «Разве я хочу смерти грешника, чтобы он обратился и жив был?» Но как грешник может быть жив перед лицом святого Бога? Бог не может перемениться, он свят, и он будет свят. И он будет свят во веки веков. А человек грешен, и на нем тяготеет Божье осуждение, тяготеет Божий приговор. И вот что делает Бог. Он приходит на землю в лице человека, Иисуса Христа, для того, чтобы совершить наше искупление, для того, чтобы понести на себе наши грехи и для того, чтобы дать нам свою праведность. Центральное послание Евангелия: Христос пришел для того, чтобы умереть за наши грехи. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Благодаря этому у каждого из нас, хотя мы являемся грешниками, мы не являемся хорошими людьми, благодаря тому, что совершил Христос, у каждого из нас есть надежда на вечное спасение. Потому что Христос умер за грехи наши. Это значит, что наши грехи, все, что вы и я сделали в жизни дурного, все, что отвращает от нас лицо Божие, все, что гнусно и отвратительно Богу, все это было возложено на Иисуса Христа, когда Он умер на кресте. Говоря о том, что Бог Его оставил. Потому что это мы, нам надлежало быть оставленными, нам надлежало быть отверженными. Но Христос умирает в отвержении за нас всех, поскольку, как о Нем говорит Иоанн, Он есть Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира. Все, что вы и я сделали дурного, было возложено там на Голгофе на Иисуса Христа. И это значит, что нам эти грехи могут быть отпущены без оскорбления правды Божией. Нам, знаете, вот это выражение «оскорбление правды Божией», которое встречается у митрополита Макария в его православном догматическом богословии и у митрополита Филарета в его катехизе, оно может показаться не очень понятно. Потому что для нас оскорбление – это эмоциональная реакция. Вот мне на ногу наступили и назвали меня земляным червяком, я оскорбился. Но на самом деле оскорбление, оно может носить не эмоциональный, а только объективный характер. Судья-взяточник оскорбляет правосудие. Представьте себе, что вы узнали о том, что кто-то совершил преступление, и этого человека привели к судье. Он оказался хорошим знакомым судьи, судья его похлопал по плечу, напоил кофе и отпустил на все четыре стороны. Это будет оскорблением правосудия. Не на уровне эмоций, а на уровне того, что нельзя так поступать. Злодей должен быть за свое злодейство наказан. И вот просто взять и списать грехи, будто вот не было их, это было бы оскорблением правосудия. Но то, что грехи были возложены на невиновного, который умер за наши грехи, это означает, что эти грехи уже искуплены. У апостола Павла есть в послании к Колоссянам очень интересная фраза. Вот в переводе епископа Кассиана она звучит как «Мы были преданы смерти в теле Иисуса Христа». Когда Христос умер на кресте, это как если бы мы умерли за наши грехи. И то, что Христос воскрес из мертвых, значит, что искупление совершилось. И значит, что грехи искуплены. Как говорит святой Иоанн Златоуст в толковании послания к римлянам, он говорит, Христос заплатил гораздо больше, чем мы были должны. Причем настолько больше, насколько море бесконечно сравнение с малой каплей. Это значит, что любой грешник, И первый — это разбойник, который был распят рядом с Господом. Любой грешник может прийти к Богу с покаянием и верой. И принять то прощение, которое для него приобретено Господом на кресте. Тут нужно избежать, конечно, двух искажений. Потому что иногда это рисует так, что вот есть очень гневный Бог-Отец, который ищет, как бы ему наказать грешников, и есть сострадательный Христос, который отвращает от нас этот гнев. Это, конечно, не так. Спасение есть дело всей Троицы. Отец посылает Сына. Отец любит грешников и желает их спасти. Неприятие по отношению к греху, а ни в коем случае не означает враждебности по отношению к грешникам. Помните вот этот пример, который я приводил с другом? Он меня любит все время. Он меня любит, несмотря на то, что я вор. Но он не может меня спасти, пойдя на ложь, пойдя на обман. Он может меня спасти только таким образом, который бы не разрушал его собственную праведность. И вряд ли он это может сделать. Но Бог это может сделать. Бог нашел способ, которым мы можем быть спасены от осуждения, при этом праведность Божия не будет нарушена. И тут очень важно подчеркнуть, что это требование правды Божией, оно не является, знаете, эмоциональным требованием. То есть вот иногда люди представляют себе гнев Божий как такую эмоциональную реакцию, как человеческий гнев. Я человек довольно гневливый, и я за собой хорошо помню, что всякий раз, когда я действовал во гневе, мне потом об этом приходилось сожалеть. Мне потом приходилось извиняться, мне потом приходилось признавать, что я был неправ. Человеческий гнев – это, как правило, неадекватная эмоциональная реакция. Когда люди, в этой ситуации лучше помолчать. Но гнев Божий – это не эмоциональная реакция, это неприятие Богом зла, неприятие Богом греха. И это вот такая объективная вещь. И требование осуждения греха – это не что-то эмоциональное. Вот точно так же, как мой друг не станет лгать. Не потому, что он меня не любит. Он меня любит. Не потому, что он на меня очень зол. Да не зол он на меня. Ему меня очень жалко. Он глубоко сожалеет о том, что я такой глупец и навлек на себя такую беду. Но он не может меня спасти, изменив своей праведности. Праведность – это то, что должно быть удовлетворено. И вот то, что Христос умер за наши грехи, делает возможным наше прощение, наше оправдание перед Богом без оскорбления правды Божией. Бог выступает как праведный судья, а не как там судья, который может своих хороших знакомых просто отпустить. Есть пример, который иллюстрирует искупление. Я его читал в одной книжке, там речь идет о рассказе одного офицера, который в позапрошлом веке еще при царе служил на Кавказе, и там история такая, что в одном горском селении случилась нехватка продовольствия, люди стали голодать. И там были какие-то небольшие очень запасы, там по-горски выделяли, и кто-то стал воровать. И князь местный сказал, что вор, как будет пойман, получит 50 плетей. Вор был пойман, и это оказалась престарелая мать князя. И князь, он не мог сказать, что, знаете, вот, если бы кто-то из вас попался, ну, конечно, он бы получил свою плеть, тут не сомневайтесь. Но вот свою мать я не прикажу убить, вы чего. Но он бы мог так сказать, но он был бы уже больше не князь. И тогда он нашел выход, он сказал, да, воровка получит 50 плетей. Но я, как сын, имею право закрыть ее своим телом. И таким образом, да, воровка получает 50 плетей, но они все приходятся по телу этого князя, который принимает тяжесть наказания на себя. Таким образом, она спасена от заслуженного ей наказания. Он сохранил, соблюл свое слово, он поступил справедливо. Таким образом, в искуплении мы видим и праведность Божию, которая не идет никогда ни на какие компромиссы с грехом. И Божья любовь, которая избавляет нас от осуждения за грех. Тут, естественно, возникает вопрос, который люди часто задают, как невиновный может умереть за виновных. Мы знаем, что вот в нашей, так сказать, юридической системе это обычно не практикуется. Есть некоторые интересные исключения, но вот нам это кажется немножко странным. Каким образом смерть Христа может принести освобождение нам? Каким образом смерть другого человека, которая совершилась около 2000 лет назад, может освободить нас от наших грехов здесь и сейчас? Ну, факт тот, что может, и об этом говорит Священное Писание, кровь Иисуса Христа, Сына Его, омывает нас от всякого греха. Но нам обязательно следует рассмотреть подробнее, каким образом искупление простирается на конкретных людей, на меня и вас. То, что совершил Господь на кресте, это то, что богословы называют объективной стороной искупления. Это то, что совершил Бог ради нашего спасения. Это то, как нам уготован был этот дар. Есть и, так сказать, субъективная сторона, то есть то, как мы принимаем этот Божий дар, как мы оказываемся внутри, как мы оказываемся среди искупленных. И мы об этом подробно поговорим в нашей следующей беседе, а пока вот есть пару минут, я сделаю только несколько набросков, несколько штрихов. Мы можем обратить внимание на то, что Священное Писание постоянно использует такой оборот, как «во Христе». «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись», говорит святой апостол Павел. И мы все помним, как на праздничных богослужениях поются эти слова из апостола: «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Аллилуйя. Наверное, все эти слова помнят на пасхальном богослужении, на Пятидесятницу и на Рождество. Это сохранилось с тех пор, когда в церкви на эти большие праздники людей крестили. Вот они пели о том, что те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись. Через веру, через покаяние, через крещение особенно и через Евхаристию, через причащение святых Христовых тайн, мы пребываем в союзе со Христом, мы пребываем во Христе и обретаем те блага, которые Он приобрел для нас на Голгофском кресте. Но об этом мы подробнее будем говорить в следующей нашей передаче. А пока до свидания, всего вам доброго, оставайтесь на нашей волне.